буддизм за 15 минут. Людочка, с буддизмом все очень просто. Если просто не валять дурака и не трепаться. И вполне можно о буддизме рассказать до 15 минут. Но за 5 маловато. Но за 15, может быть, даже лишь. Буддизм, я уверен, возник как возникает всякая религия. Какая религия? Всякая так называемая великая религия. Что такое великая религия? Это очень просто. Великой религии я условно бы, ну как исследователь религии, любитель исследователя. Великой религией я называю любую религию, тексты которой, призыв которой, направленная ко всем. То есть такую религию, вероучение которой, так же как и ритуал, и практика, ну и в значительной степени мифология, они не связаны с определенным племенем, народом, уровнем культуры или географической области. При этом это получается не только исторически, это обязательно должно содержаться внутри учения данной религии. Понятно? Вот та религия в учении, в которой сказано, что она содержит в себе призыв всем, она условно называется великая или, может быть, даже лучше универсальная или универсалистская религия. Между прочим, исторически, в истории человечества, таких религий было мало. Мы знаем только 5 таких религий. Это хронологически. Это зороастризм, это буддизм, это христианство, это манихеизм, ну и с какими-то большими оговорками джайнизм тоже в Индии. Все остальные религии, они в этом смысле невелики или не универсальные. Но иудаизм обладает определенной универсальностью, но только из-за того, что на его основе возникло христианство. Вообще, как правило, великая религия возникает на какой-то другой основе, на основе местной, часто племенной, не великой религии. Но это, в принципе, тоже не обязательно. Вот буддизм был одной из такой религий, как я сказал, уже исторически второй после зороастризма. Я думаю, все-таки, что зороастризм, даже как великая религия, возник раньше, по крайней мере, на 100 лет. Что же это была за религия? Целью этой религии, эта цель была высказана в священных текстах. Целью этой религии было конечное, окончательное, абсолютное освобождение человека от мира. Что такое мир? В понимании древнего буддизма. Мир в понимании древнего буддизма. Мир назывался словом сансара. Означало одну очень простую вещь – страдание. При этом надо понимать, это очень четко, что не то, чтобы в мире есть страдание. Разумеется, есть, каждый дурак это знает. А то, что страдание – это есть мир. Вот где есть страдание, там есть мир. А вот где нет страдания, там есть ничего, ничто, который получил название нирвана. Эта идея о мире как страдании, а может быть даже лучше буду сказать о страдании как в мире, это самая главная идея буддизма. Будда, основатель этой религии, когда он отправился в поиски конечной истины, еще до того, как он ее основал, заявил своим домашним и близким: «Я бью в барабан бессмертия. Я не вернусь до того времени, пока я не найду пути бессмертия». Вообще говоря, вот такие вещи, как буддизм, обязательно это очень просто. Но подумайте, 5 век до нашего времени. Ведь до этого времени сколько было великих цивилизаций: древнеегипетская, шумерская, хеопская, ассиро-вавилонская, да уже была еврейская, да и я уже не говорю про великую древнеиндийскую цивилизацию. Я думаю вообще, что великая религия всегда возникает на чем-то в высшей степени развитом, ну хотя бы это элементарно, точно легко понять, потому что идея человека вообще, это поздняя очень идея. Вот эта идея обращения религии к любому человеку, а не к еврею, не к арию, не к корейцу, не к древнему германцу, что существовало во всех племенных и народных религиях. Тут, конечно, интересно еще и другое. Я думаю, именно поэтому очень многие люди, не понимающие этого всего, говорят, что буддизм — это не религия, а философия. Это вздор полный. Вот. Разумеется, это религия, потому что буддизм — это теория и практика спасения. Спасение от чего? Спасение от страданий. Спасение. Страдание чего? Страдание мира. Интересно, что когда читаешь буддийские тексты, то создается впечатление, я думаю, вполне правильно, что первые учителя, первые проповедники и, конечно, первые ученики, первые слушатели Будды, но не говоря же о самом Будде, это была элита. Конечно, это были сливки сливок тогдашнего общества. И сама идея аскетизма в буддизме, это была очень элитная идея. Но потому что средний человек не может понять, что мир — это страдание. Средний человек, я бы сказал так, среднеобразованный человек того времени считал, но, разумеется, существует страдание, но существует и удовольствие. Что существует некоторый баланс страдания и удовольствия. А Будда говорил, это пошло в основу буддизма, в основу как бы его первых, вот так называемых, 4 истины о страдании. Будда говорил: нет, это не так. Страдание и удовольствие находятся на совершенно двух разных уровнях бытия. Страдание — это фундаментальный уровень. Но страдание — это, вот, допустим, как болезнь безнадежно больного человека. А удовольствие — это временное облегчение под наркозом. Нельзя сказать, что это равноправная вещь. Человек-то все равно больной, он все равно страдает. Что особенно интересно исторически, что буддизм, то есть как бы религия страдания, религия освобождения от страдания, возник в обществе и в стране, по-видимому, по сравнению с буквально со всеми другими странами того времени, я сейчас говорю о 5 веке, ну, грубо говоря, о 5-4 веке до нашей эры, это общество древнеиндийское по текстам производит впечатление просто удивительно счастливого. Это люди, которые вели просто феноменально здоровый образ жизни. Судя по тогдашним медицинским трактатам, мало болели. Были здоровы, были веселы, были чрезвычайно оптимистически. И то, что буддизм возник именно там, тоже интересно. Я думаю, для создания философии страдания и для понимание мира как страдания, необходим очень высокий уровень жизни. Люди должны жить хорошо, чтобы прийти к этой идее. Потому что люди, которые живут очень плохо, они охотнее принят какой-нибудь, примут какое-нибудь дуалистическое учение. Вот как бы отдохнуть от страдания и получить удовольствие, неважно, здесь или в другом мире, в одном из безнарайских миров. Но в том-то и дело, что по раннему учению Будды страданием отмечены все миры. Даже если ты пойдешь рать, даже если ты станешь Богом, ты все равно будешь страдать. Ну, неважно. Средний человек живет 75 или 80 лет. Бог, творец Вселенной, Брахма, он живет, если я не ошибаюсь, около 480 миллиардов лет. Но это принципиальной разницы нет. Он же тоже умрет. Он же тоже придет к концу. Поэтому, сколь бы ни был высок тот экзистенциальный уровень, который обещан любой племенной религии, пребывание там, в раю, получение воздаяния после смерти, счастливая жизнь, это же все происходит на фоне страданий и несчастья. Более того, я думаю, что весь буддийский аскетизм ранее был основан на вот этой идее страдания как понятого. Собственно, страдание среднего человека – это ведь не страдание. Он же все равно стремится только к одному, чтобы вот оно сейчас прекратилось, он получил какое-то маленькое удовольствие, да, передышка. Фу. А потом он наберет воздуха в свои чахлые легкие. И будет ждать другого приступа страдания, не понимая, что само его существование есть страдание. То есть, мне кажется, для того, чтобы принять страдание как философию, требовался действительно очень высокий интеллектуальный уровень. Конечно, все первые ученики Будды были, но не все, но подавляющее большинство, были с огромным интеллектуальным потенциалом и с огромными йогическими способностями. Потому что для того, чтобы это понять, нужно понять что-то, что не лежит на поверхности. Очень интересно, что эта вот знаменитая проповедь Будды «Четыре истины от страдания», она начинается с обращения Будды к аскетам, к пятерым аскетам, с которым он когда-то вместе занимался йогой. В лесу отшили. До того, как он под древом Бодхи обрел пробуждение, он им сказал, жизнь чувственного наслаждения жизнь ощущений, чувств, эмоций, вкушение вещей и материи. Она гибельна для сознания и вульгарна. Замечательно, вот этот термин вульгарна. Она вульгарна. Аскетизм, направленный на умерщвление плоти, дурен для сознания и вульгарен. Истина пути в середине. Чувственная жизнь. Человек, который не стал аскетом, должна быть умеренной. Аскетизм аскета, стремящегося к освобождению от страдания, должен быть умеренным. Умерщвление.